Да, вот и продолжаем. Итак, мы все-таки в прошлый раз дошли непосредственно до совершения таинства крещения. Мы много поговорили о том, какие нюансы подготовки таинства крещения и так далее. Но все же теперь, надеюсь, поговорим о том, как само крещение должно совершаться. Ну, во-первых, надо сказать, что «Требник» — это та книга, по которой совершается это таинство. Он предполагает, что приступающий ко святому крещению, если он взрослый, приходит в храм в одной нижней надежде. Да? Ну, а если это совсем маленький... Да, про крещение, да. Если это совсем маленький, там, младенчик, то он, естественно, сам не придет. Он приносится либо воспреемником, либо воспреемницей. Кстати, интересно, что «Требник» он не знает двух крестных родителей. Он предписывает, чтобы был один крестный родитель, который должен быть одного и того же пола, что и крещаемый. Кстати, надо сказать, что, может быть, в этом и есть смысл, потому что двух нянек дитя без глаза, да? Может быть, именно поэтому один крестный родитель. Ну, а взрослый обыкновенно должен, вот есть такие крестильные рубашки. При этом «Требник» предполагает, что человек должен прийти неприпоясанный, без обуви, то есть как бы как лишенный первобытной правды, да, то есть с опущенными руками, как бы, ну, то есть то, что он должен приходить, как бы осознающий свою вот нищету, да, вот осознающий свою потребность вот в том, чтобы облечься в особую ризу, ризу крещальную, такую вот ризу правды, ризу света, да. Ну и вначале вообще, ну я сейчас говорю, как по требнику должно совершаться, понятно, что на практике, конечно, есть свои нюансы совершения, то, что вначале вот такой человек, приступающий к притворе, он поставляется, ну опять же, если он взрослый, да, приступающий к крещению, он должен поставляться в притворе храма, ну как вот, как недостойный быть внутри Дома Божия, да, вот такой сознающий свою некую ущербность. Именно там читаются первые молитвословия, то есть они как бы предогласительные, то есть есть в чине крещения, ему предваряет некий обряд оглашения. То есть это уже не то оглашение, которое предполагало беседы с ним, а это именно оглашение как то, что будет сочетаться со Христом, но предварительно отрекшись от сатаны. Ну то есть вот человек, он приходит, поставляется и читается предогласительная молитва. Причем она начинается с того, что священник троекратно дует в лицо и на перси, то есть на грудь крещаемого, причем дует в виде креста, ну то есть так, трижды. И вот это дуновение, как бы оно символически изображает как бы обновление в крещаемом образа Божия. Помните, ведь Бог он вдунул в человека душу живую, да? То есть дыхание жизни. Ну а так как образ Божий он в человеке неизгладим, да, то в данном случае в крещении он как бы он обновляется, да? То есть он не то, что вот образ Божий в человеке появляется в момент крещения. Нет, все люди, вне зависимости от того, крещены они или нет, они имеют образ Божий в себе. Просто этот образ Божий может быть поврежден грехом, да, очень помутнен, потемнен. Вот как раз именно в крещении происходит вот как бы воссоздание этого образа Божия, да? То есть ну, как бы его обновление. Вот после вот этой предогласительной молитвы священник читает четыре заклинательные молитвы, которые в требнике названы запрещениями. Кому же что запрещается?
Какие молитвы?
Заклинательные. В требнике они названы запрещениями. Ну, в первых двух вот этих молитва священник от своего лица именем Божиим заклинает дьявола отступить от новоизбранного воина Христова со всеми злыми ангелами, которые с дьяволом присутствуют. То есть, по сути, это запрещение дьяволу воздействовать на этого человека, который пришел к крещению. Ну, ведь Церковь, она ясно свидетельствует, что если человек не пребывает с Богом, и лишен божественной благодати, то таковой человек, ну, понимаете, пространство не терпит пустоты, в том числе и духовное пространство. Такой человек является вместилищем, ну и на него действуют сугубо духи злобы поднебесной. Да? И поэтому именно священник, вот он читает первые две молитвы для того, чтобы запретить дьяволу именем Божиим, не своим, да, как там священник все совершает силой Божией, да, как-то именем Божиим отступить вот от этого человека. Ну а уже в последних двух молитвах, да, он просит, уже обращается к Богу и уже просит Бога изгнать из соглашаемого всякого нечистого и лукавого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, в сердце человека.
Да, о чем он просит последний
Бог? Бога изгнать нечистого духа, который сокрыт в этом человеке.
А почему он там сокрыт?
Ну, потому что не может человек быть, понимаете, пространство не терпит пустоты. Это как в, помните, притче, которую Спаситель сказал, то, что вот если злой дух бывает изгнан от человека, и там идет в пустое место, ходит, и он узнает, что то, откуда он был изгнан, пусто и праздно, да, то тогда берет семь злейших духов и приходит еще хуже такому человеку бывает. То есть, что церковь, она свидетельствует о том, что если человек не запечатан благодатью Божией, то он... волей-неволей, но является вместилищем чего-то нехорошего.
А второе вы пропустили или я пропустила? Первое, что вступить?
Первые две.
То есть первые две обращены к дьяволу и запрещение ему именем Божьим воздействовать на человека, а вторые две обращены к Богу с просьбой изгнать всякого нечистого духа из человека. И при этом вот при последнем заклинании священник опять дует на крестообразно дует на крещаемого, как бы для окончательного вот изгнания из него дьявола. Но причем эти молитвы они всегда прочитываются полностью и со вниманием. Известны случаи, когда вот оставление вот этих молитв, оно пагубно влияло на крещаемого. Ну вот, в частности, вспомним, вы, наверное, все читали книжки «Не святые, святые». Читали книжки «Не святые, святые»?
Да, уже, это, уже не помню все, что там.
Да, тетрадку по латыни в кабинете.
Ну, вот откройте все. А где же вы ее забыли?
Смотрите, у вас на столе.
Ну, как вы там оказались?
Писал доклад.
Билеты порезать. Да. Вот. То есть, помните, там есть такой момент, может быть, вы помните рассказ, надеюсь, меня память не изменяет, по-моему, это был там, что там про одного мальчика было, который, вот где бы он ни находился, в этом помещении начинался пожар. Ну, самозагорались какие-то, помните, вот, рассказ. И когда там какому-то старцу в Печерскому этого мальчика отвели, ну, потому что, ну, тут явно что-то было, ну, как ненормальное, такое бесовское, то этот старец вот каким-то прозорливым, да, духом, он определил, что это все из-за того, что когда совершали таинство крещения, вот эти заклинательные молитвы не прочитали. Ну, и потом прочитали эти заклинательные молитвы, и все прекратилось. Ну, а некоторые даже свидетельствуют, что если эти молитвы были опущены, то даже и после крещения некоторые люди проявляли признаки беснования, ну или во всяком случае какой-то одержимости, то есть даже до такого доходило. Ну нет, сейчас всегда читают. Далее, значит, следует непосредственно отречение от сатаны и сочетание со Христом. Священник, он призывает оглашенного, ну а если это, если крещаемый младенец, то крестных родителей, повернуться лицом к западу, ну запад как некая сторона, противоположный востоку, противоположный свету, да, такая сторона нечистая, да, где заходит солнце и появляется тьма, повернуться на запад и повелевает, ну, такое, ответить на такие вопросы. Значит, первая группа вопросов. Значит, священник спрашивает, ну, кстати, иногда вот требник предписывает вот это совершать при поднятых руках крещаемого. Но обычно просто поворачивается, и священник спрашивает: отрицающийся ли сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и вся гордыня его? Ну, то есть, отрицаешься ли от всего этого нехорошего? На что оглашенный, он говорит: отрицаюсь, то есть отрекаюсь. И такие вопрошания, они трижды совершаются. То есть священник трижды задает этот вопрос, оглашенный трижды дает ответ. Потом далее, священник трижды спрашивает уже в прошедшем времени: отрекся ли еси сатаны? И оглашенный трижды отвечает: отрекся. То есть получается, шесть раз вот это вот отречение, да, происходит. Трижды вот в настоящем и трижды в прошедшем времени. А для чего это все сделано? Для того, чтобы просто-напросто подчеркнуть важность вот этого момента в сознании человека, вот, крещаемого, да. И после этого, после вот этого отречения, священник довершает это тем, что призывает крещаемого, но в случае, если это младенец, то крестных родителей, дунуть и плюнуть на него, то есть сатану. Дуни и плюни. Да, на запад. Ну, это, да, символически вот такое действие совершается, это как знак крайнего презрения. Да?
Призывает крестных родителей, да?
Ну, если младенец крестится, то крестные родители. Если это взрослый, то самого взрослого. Дунуть и плюнуть в западную сторону, как знак некого отречения, ну, такого презрения к сатане, к всему его полчищу бесовскому и так далее.
А я думаю, почему плюют три раза?
Ну,
это другой, из другой серии.
Да, это из другой серии, которая, возможно, заимствована, кстати, из вот этого как раччина, оглашение в таинстве крещения. Ну, то есть, что поплевать через левое плечо,
там. Постучать по дереву нет там.
Не, не работает, да. Вот. Значит, после того, как человек вот таким образом он отрекся от сатаны, после этого происходит сочетание Христос. Происходит оно по такой же схеме. То есть сначала трижды священник задает вопрос в настоящем времени: сочетаваешься с Христу.
А он стоит уже лицом.
Да, уже, кстати, да, поворачивает уже после вот этого дуновения поворачивает лицом на восток крещаемого. И уже задает вопрос другого плана, то есть сочетаваешься Христу. Ну, естественно, ответ сочетаваюся. И уже после этого, это трижды так происходит, потом он уже в прошедшем времени спрашивает: сочетался ли еси Христу? Ну и по-славянски ответ сочетался. То есть это некие, кстати, обеты. Это некие обеты, которые вот говорят, печальные обеты. Вот как раз где эти обеты даются? Вот здесь. То есть это обет отречения от сатаны и сочетания со Христом. Да? То есть с этого момента, как бы, это вот некая присяга на самом деле. Это, ну, самая настоящая присяга верности Христу. Да. Потому что впоследствии священник спросит: и веруешь ли ему? А что крещаемый ответит: верую ему, я как царю и Богу. А естественно, если он верует, то и должен жить в соответствии с этой верой. Тем более, как царю и Богу. Да, то есть это действительно с этого момента он как дает Христу как присягу, как своему царю и Богу. То есть присягает на верность. Уже после этого твои дела тьмы человеку непозволительны. Ну, а если где-то оступается, то надо снова возвращаться на правый путь. Ну и уже после вот этого сочетания, после этого упрошания, священник призывает крещаемого поклониться Христу. Вот там: поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной, вот эти слова читаются. И после этого уже начинается само крещение. То есть после того, как сочетается символ веры, кстати, да, читается вот, вот этим поклонением, вот как раз после слов «и верующий ему, верую ему, я царю Бога», читается символ веры. То есть как бы все, то есть он исповедует свою веру, после этого он поклоняется Христу и начинается крещение.
Окунание?
Нет, крещение это чин, который предполагает, и окунание это уже как бы завершительный аспект, а еще же какие-то приготовительные есть, еще же вода не освящена и так далее. То есть вот самое крещение начинается сразу после оглашения. Вот, тут надо сразу сказать, что как происходит крещение. Уже если оглашение священник там совершает, ну там, порочи и петрохелик, то уже на крещение он уже надевает филонь, то есть, ну, уже так облачается более-менее полное, насколько это возможно, облачение, зажигаются в храме светильники, ну и начинается чин крещения с освящения воды, ну, потому что логично, что прежде чем покрестить человека, надо осветить то, что является веществом, так, в данном случае это вода. Каким образом это освящение воды происходит? Ну, во-первых, идет чин, вообще сам чин крещения начинается с литургийного возгласа «Благословенно Царство». То есть этот возглас мы с вами слышим всегда в начале литургии. Кстати, это как некое напоминание о том, что в древности крещение, оно входило в состав литургии. Ну, это сейчас мы, у нас крещение совершается отдельно от литургии, потому что мы зачастую, ну, община не знает, кто кого крестит. Вот пришли, просто хотим покреститься, ну, пожалуйста, да. А вот раньше, ты понимаете, крещение, это был день рождения нового члена этой общины, нового члена церкви. И обычно, когда человек был оглашен, ну, все видели, как он посещает, готовится, ну, то есть его принимала община в себя. И тут вот и раньше крестили не просто так, вот то, что, ну, давайте завтра покрестим. Да, раньше это к большим праздникам было, в общем-то, применимо, и не случайно до сих пор, например, на Рождество Христово, на Пасху, там еще целый ряд праздников, когда на литургии вместо Тресвятого поется такая песня «Елица во Христа крестистись, во Христа облекостись». Может быть, вы, наверное, обращали внимание, это как раз некое напоминание всем нам о том, что в древности именно на этой службе совершался крещение. Вот. Поэтому неудивительно, что начинается все в Благословенном Царстве. Потом произносится Великая Евтиния, в которую вставляются прошения об освящении воды. Священник просит, чтобы благодать Божия сошла и на воду, и на крещаемого. То есть и о воде, и о крещаемом. И вот... После этой ктении священник, он читает тайную молитву, и в конце вот этой молитвы он громогласно, если молитву он сам читает тайно, то есть про себя, то вот уже те слова, которые я сейчас прочитаю, он уже говорит громогласно, он говорит такие слова. «Вели еси, Господи, и чудные дела Твои, и не единого же слова довольно будет пение чудес Твоих». Ну и уже далее происходит непосредственно освящение воды. Вот после того, как в конце этой молитвы вода освящена, причем она освящается вот молитвой и благословением руки священника. То есть традиционно мы привыкли видеть, что вода освящается крестом, вот в чине крещения она освящается вот молитвой, и там трижды священник вот так вот во время молитвы проводит рукой благословляющей по поверхности воды, там где-то ниже, да тогда донышко доходит. И уже после этого он берет елей, да, то есть такое специальное освященное масло, и этим маслом он также помазывает, это тоже как один аспект посвящения воды.
Елей или мира?
Елей. Мира это будет потом, это будет уже так. А вот именно здесь, в контексте освящения воды, он берет елей и помазывает воду. Купели каждый раз говоря «вонмем», а хор в это время поет «Аллилуйя». И вот он так трижды помазывает. И как бы это, кстати, знаете, вот этот елей служит знаменем чего? Вот помните, когда в водах потопа погибло все первозданное человечество, оно и спасся в Ноевом ковчеге. И вот как раз знаком того, что потоп закончился, да, как бы примирение Бога с людьми, стало еще и то, что, помните,
радуга.
Птица, да, голубь принесла именно оливковую ветвь. Да. И то же самое и здесь, параллель, что как бы в крещении человек, как вот в церкви, в Ноевом, как в Ноевом ковчеге спасается от потопа страстей, грехов, от смерти. Да, и вот как раз
оливковое
дерево, как бы это как знак примирения с Богом, да, вот в данном случае. То есть здесь то же самое. То есть, и вообще, кстати, и леос по-гречески, мира, да, то есть масло, это же еще и слово елей означает и милость. Отсюда кирилейсон, да, Господи, помилуй.
Извините, да, я что-нибудь поняла.
Причем голубь оливковое масло.
Ветвь и елей, что
из оливы
делают?
Конечно.
Да.
Растительное масло.
Это у нас
подсолнечное.
Кстати, греки, они не знают подсолнечное масло. Они, когда им мы говорим про подсолнечное, они делают масло исключительно из оливы. Да, вот это самостоящее масло. А вот это как-то, да, подсолнечное масло, они наши используют, если они, кстати, его тоже, у нас вот, у меня знакомые из греков покупают, и в лампадки его льют, это горит.
А еле помазание вот на всеночном бдении этим же маслом, елеем, да, как освещается?
Ну да.
Растительное?
Да. Вот, значит, после того, как вода была помазана елеем, помазывается елеем и сам крещаемый. То есть вот у него помазывается чело, то есть это лоб, да, перси, то есть это грудь. Уши.
Уши.
Да, руки. И ноги. Да. Причем на каждой из вот этих частей читается особая молитва.
Кисточка помазывается.
Кисточка, да, помазывается. Так, вот так.
Строитель.
Вот, нет. Там, кстати, интересно, что почему вода, вот как я уже сказал, ну как знак примирения, что в воде крещения происходит примирение. А почему сам человек помазывается? Тут есть такое интересное толкование, рассказывается литургистами, что в древности, ну как бы тут говорится то, что как воин Христов, а что, как вот воины, масло. Дело в том, что в древности борцов, вот эти там разные были же, Олимпийские игры и так далее, и вот борцы, вот они себя смазывали елеем, то есть маслом. Почему? Чтобы невозможно было
ухватить
его. То же самое и здесь, христианин воин Христов, и вот теперь вот он, выступая на брань, теперь он будет скользким в том плане, что его лукавый не поймает, да, он так вот будет теперь при помощи божественной благодати ловко уходить. Ну, по крайней мере, должен уходить. Кто-то не вовремя.
Как всегда было.
Дома все приедем и обмажемся.
Да, понятно, что это образ. То есть понятно, что если мы сейчас обмажем все идеи, то... Да, вот. И уже тотчас после помазания святым елеем священник совершает непосредственно само крещение, да, через троекратное погружение крещаемого в купель. Трижды погружает человека в купель, говоря, значит, при первом погружении крещается раб Божий имя Рек во имя Отца, аминь. Да, это вот один раз он окунул, потом и Сына, аминь, второй раз окунул, и Святаго Духа, аминь, третий раз окунул. Вот такая формула.
Выжили, значит.
Значит, крещен. Очень часто купили маленькие и просто там поливали.
Ну, вот это да, но это тоже крещение считается действительно.
То есть, если он даже не полностью опускается.
Ну да, да. Вот, конечно, для взрослых желательно, но вообще, как бы священначалие оно всегда говорило о желательности именно полного погружения, ну потому что ты логика, да, что вот ей как бы. Что и если крещение это как бы вот всецелое, да, освящение человека, то хорошо бы, конечно, чтобы и символика соответствовала действительности, но и для самого взрослого это было бы, ну, как бы новое, такие новые чувства, которые помогли бы ему еще более почувствовать значимость таинства, вот если бы он покрестился с так, трикратным погружением. И на самом деле это возможно, у нас в Москве энное количество храмов, где есть так называемые баптистерии или крещальные храмы. То есть такой маленький храмик или помещение, где там как бассейн, такой там ступенечки, туда можно спускаться, и священник может спокойно такового человека покрестить. Но опять же, если такой возможности нету, ну просто там человек нагинается на скупели, и ему трижды нагло поливают, и это тоже считается за крещение. Да, то есть это. Тоже как бы вот если другого варианта нет, ну то, конечно, тоже действительно действенное крещение. Вот. Опять же, как бы вот само, кстати, по себе слово крещение, баптизма, да, оно переводится как раз именно погружение. Да, то есть.
А можно в храм прийти, например, посмотреть, как делают крещение?
Ну, конечно. Ну, как у младенца.
Под заказ.
Да, это вот.
А как узнать в расписании?
Ну, у нас это же, да, это не спишут, это оно появляется, когда-то появляется. У нас в семинарском храме это как-то периодами. Бывает вот что прямо часто, а бывает, что там может пройти полгода и ни одного человека не покрестят. Вот я даже не знаю, тут. Либо вбейте в YouTube.
Да, кто там, крестится последний?
Много. Я думаю, с таких записей много, потому что обычно крещение, особенно если крещение как у младенца, да, ну, там, да, мама, папа, там еще какие-то родственники, они стараются все заснять. Правда, не всякий священник позволяет это делать, ну, потому что по двум причинам. Ну, потому что, чтобы не устраивать из крещения шоу, некоторые просто это потом там, начинают там. Везде там по всем соцсетям там это как бы лайки собирать и так далее. А с другой стороны, просто иногда это мешает самому священнику, особенно когда там папарацци эти все.
Подвинься, да, там.
Да, 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 еще там еще.
Повторите, да?
Да, это как так, а там уже вот так вот тебе это прям лицо как-то. Но действительно, это порой смущает. Это порой смущает. Ну, нет, бывают и понимающие люди, а бывает, что вот я, например, был на одном крещении, меня крестным позвали, там священник, он сказал, что вот, как бы, давайте вот сейчас вот некоторые моменты можно будет, когда я вам скажу, а когда нельзя, я вам не буду, ну, короче, не скажу. И действительно, он там какие-то моменты говорил, ну, сейчас можно сделать фотографию. Или там видеозапись. Ну и действительно, вот как так. Вот когда он читал какие-то ключевые важные молитвы, он говорил, нет, не надо. А потом вот так говорил, ну давайте вот сделать. Ну и сам момент, конечно, там засняли, потому что там священника от него там минимальное количество текстов надо. А вот когда там читаешь какие-то большие длинные молитвы, чтобы не сбиться, и тут еще кто-то там щелкает, прыгает. Бегает.
А вот можно такой нескромный вопрос? Угу. Когда вот приглашают в качестве крестного, с вами проводят или пытаются провести беседы? Вот,
у нас проводят всегда, конечно.
То есть вы участвуете в этих беседах? Или просто говорите, что я тоже священнослужитель? Или
священнослужитель не может быть.
Когда вы крестные?
Нет, не проводят, естественно. Обычно вот я участвовал и уже был являюсь священнослужителем.
А может разве, да, священник?
Да, конечно. Может. Да, может. Ну, и вот у меня тоже. Да.
Ну, то есть обычно. В зависимости от того, монах существующий или.
Монахам вообще-то не как канонические правила не дозволяют быть крестными, однако бывают исключения. Mm. Бывают исключения там, то есть это не такой, не прям не категорический запрет. А так белому священнику можно, пожалуйста, быть крестным. И я хочу сказать, что я крестный у одного, вот, тоже сына священника. Этот священник крестный одна из моих дочек, а второй священник крестный другой моей дочки. Ну, то есть это как бы это естественно. И, то есть, ну, про естественно с нами не проводят. Да даже когда я еще был не в сане, я был просто преподавателем семинарии, уже со мной не проводили беседы. То есть беседы, смысл проводить беседы с теми, кто ну, как бы в курсе, да, ну просто это лишнее. Да.
Ну это когда, наверное, знают, что вы это вы, да?
Ну да, ну я же, естественно, а представляюсь, да, я говорю, что вот так и так. Поэтому нет, там как бы все спокойно. Это, и я тоже вот сколько раз ко мне приходили вот так вот другие вот батюшки, которые тоже вот там у крестного кого-то из крещаемых, ну и нормально, да. То есть я понимаю, что ну как бы он и так это все знает, то есть лишний раз это все просто. Ну, или то же самое, вот иногда я начинаю беседовать с людьми и понимаю, что это люди хорошие, вот церковленные, они, ну, давно уже это, и я тогда эти беседы свожу к минимуму. То есть вместо трех бесед вот с такими воцерковленными людьми мы поговорим один раз там о жизни и все, и разойдемся. То есть, понимаете, то есть тут это не должно быть как профанация, потому что это тогда будет, ну, вот я должен провести три беседы, вот поэтому хоть тресните, но я проведу. То есть понятно, что смысл и задача этих бесед – это по сути, дать правильные ориентиры. Если у человека есть вот эти правильные духовные ориентиры, проведение бесед, оно в этом плане, оно, ну, как бы излишне. Это то же самое, как, не знаю, что если у человека новая машина, и она покрашена, да, уже там, какой-то цвет, и он приедет в салон, и она ему скажет, слушайте, у нас тут стоит по расписанию, что покраска, как его, давайте мы его еще раз вот этим же цветом покрасим, так, чтобы нам отчитаться, но это же будет нелепо. То есть, поэтому нет, как бы это все понимают, и практика, когда вот какие-то категории лиц, ну, освобождаются от бесед, она, естественно, она везде, на самом деле, везде практикуется. Да, значит, после того, как было вот это трехкратное погружение совершено, если это младенца крестили, то его сразу же отдают крестным родителям. Как правило, в руки того крестного, который единого пола с младенцем. И в это время начинает читаться 31-й псалом, который говорит об оставлении грехов. Там такие слова: «Блаженни, их же оставишь в беззаконии, и их же прикрышися греси». Вот, и, то есть, естественно, пока вот этот псалом читается, младенчика, ну, или взрослого его вытирают, и вот начинается облачение в белую одежду, да, как знак того, что вот он из купели вышел оправданным, с прощенными грехами, как бы, что он облегся во Христа, как бы в нового человека, и так как новый человек, как бы он человек благодати, да, вот этот цвет благодати, сияние, да, вот белый цвет. Ну, вспоминаем, на фаворе Господь просиял, да, вот, фаворской благодатью, да, и ризы его сделались белыми, как не мог выбелить ни один из белильщиков. Да.
А священник тоже в белом, извините?
Да, священник тоже совершает и крещение, и отпевание в белом. По очень простой причине, что человек и там, и здесь, как бы, ну, по логике, что он вот для вечности, для новой светлой жизни рождается. Ну, в крещении он рождается, а уже в отпевании он отправляется туда. Вот. Что еще можно сказать? Что, по сути, вот этим облачением в белую одежду и наша традиция нашей церкви еще возложение креста, да, крестика, заканчивается непосредственно крещение, и начинается следующее таинство, которое именуется миропомазание. И даже мы еще успеваем немножко про миропомазание сказать, хотя я скажу лучше про некоторые нюансы, связанные с особым чином крещения вкратце. Дело в том, что вот тот чин, о котором я сказал, крещение, он только тогда совершается, ну, в большинстве, конечно, 99% из 100, когда это позволяет обстоятельства и так далее. Понятно, что если человек находится вообще на смертном одре уже он, ну, видно, что отходит, но из ее желания покреститься, то его крестят кратким чином. Есть вот, там он сводится вот просто к минимуму, по сути. К освящению воды, тоже очень краткому освящению воды и к самому вот крещению. Да, я один раз крестил, вот меня позвали в реанимацию роддома, тоже родился младенец, там открылось какое-то внутреннее кровотечение, и меня попросили вот покрестить. Ну и да, естественно, там он в младенце лежал в такой барокамере, там я вот просто, ну как, покропил туда, вот, ну, так, по сути, дотянулся, да, руки младенца, ну, помазал водичкой, которую вот здесь же и осветил. И, ну, кстати, выжил младенец, так что нормально. Вот. Но это чудо совершенное, вот как Господу, это такое чистое, часто бывает, и другие священники рассказывают, что вот ребенка уже на тот свет мысленно отправили врачи, а потом вот он покрестился и как-то ожил. И здесь тоже я попросил врача сообщить мне, как дальнейшая судьба складывается, но и... Да, то есть бывает и такое. То есть вот как бы это надо иметь в виду. Что есть особый чин совершения крещения страха ради смертного. А потом еще бывает, что такой же чин крещения, вот бывает, что люди приходят и говорят, что я не знаю, крещен я или нет. Такое бывает. Ну и начинаешь там выяснять, а может быть все-таки кто-то помнит, там, а есть ли у вас крестный, как бывает, что человек. Там действительно вспоминает, а, да, там вот там была какая-то тетя Клава, вот я ее все звали моей крестной, ну, значит, там крестили там, все-таки. Ну, бывает, что в советское время крестили на дому, там, либо и не обязательно священника, мы же с вами говорили, что в каких-то крайних случаях и мирянин может совершать крещение. В советский период действительно бабушки понимают, что там и ну, другого варианта нет, потому что, например, родители, может быть, такие, они партийные работники, они боятся даже, может быть, и сочувствуют, но боятся идти крестить, потому что, ну, сразу станет известный, мало ли что. И поэтому там бабушка иногда могла сама покрестить. А, то есть это тоже может быть. Как тогда в таком случае делать? Когда священник, когда человек не знает, крещен он или нет, и никаких свидетельств не осталось, то в таком случае он крестится вот по такому же полному чину, но с добавкой такого словооборота «аще не крещен». То есть там, как он крестится, крещается раб Божий, например, Константин, аще не крещен во имя Отца Амини, Сына Амини, Святаго Духа Амини.
Если не был крещен, как бы, да,
переводится? Да, да, да. То есть вот, да, просто я на всякий случай сказать, чтобы, чтобы не забыть. Да, потому что, одна, повторение, как говорится, повторение мое течение. А, кстати, я тут узнал продолжение этой поговорки, поэтому я ее сейчас не особо употребляю. Тут недавно, ну, как бы, вот мой знакомый, он очень любит вот эти всякие пословицы, поговорки. Он мне прислал вот как бы вот все поговорки в полном виде. Потому что действительно мы большая часть наших поговорок это вырванные из контекста. И вот,
краткий вариант.
Да, например, но нет, иногда вырванные из контекста, то есть прям противоположные. Вот, например, повторение мать учения, утешение дураков. Представляете, а мы так говорим обычно. То есть там преподаватель несколько раз там студентам говорит, вот, они говорят, ну мы это преподаватель проходили, я говорю, ну вот давайте повторим это, что вам нужно, это как повторение мать учения, а потом я понял. Это, а потом мне, знаете, в здоровом теле здоровый дух – редкое явление. То есть вот я вам просто привел несколько поговорок.
И как это, в ногах правда нет, да? И в попе тоже.
А, как-то я не знал вот этого.
Да, когда садишься, ну, да. не, чего, вот. Чего стоишь, садись, ногах правда нет, в попе тоже.
Вот, так что видите, какие есть вещи. Вот, давайте про миропомазание еще пока есть, хоть какие-то общие вещи поговорим. Ну, то есть таинство крещения – это таинство, по сути, входа в церковь, да? И уже следующее таинство, которое является неким уже и смысловым продолжением крещения, и поэтому сейчас оно совершается вот непосредственно сразу после изъятие младенца из купели или взрослого, это таинство миропомазания. Но логика его очень простая. Да, то есть, вот, грубо говоря, вот как если таинство крещения это таинство рождения, да, только духовного, то таинство миропомазания это вот таинство дарования определенных сил, то есть всего того, чтобы человек дальше рос и развивался. Но это вот, смотрите, человек, когда физически рождается, ну что, мы сразу его укутываем там в тепло, там, начинаем там кормить, там, ну то есть, понимаете, создаем для него помещение, где он будет жить. Ну то есть вот все оборудование. Ну, то же самое и здесь. Человек только родился, теперь его надо укрепить. Ему необходимо дать все, что будет последствовать и поможет ему духовно развиваться. И вот как раз таинство миропомазания, это вот таинство особой силы, да, силы Святого Духа. Вот таинство миропомазания, оно совершается в нашей современной практике сразу после таинства крещения. Отдельно от него лишь исключительных случаях такое может быть. Мы, кстати, с вами будем еще говорить, я просто сейчас чуть-чуть забегу вперед и скажу, что, например, когда человека присоединяют из другой конфессии, ну, там разные есть чины присоединения, да? Может быть, это...
У нас сидит тут, все записано.
Да, ну, как раз мы... Через миропомазание, все, очень здорово.
И когда вот был мирским крещен, да, по-моему, да. Тоже, по-моему, после того, как...
Да, и когда вот мирским вот как раз он крещен чином,
потом священник.
То и это. Кстати, вот тогда я девочку, вот я говорил ведь, я об этом говорил, про крещение младенца, вот реанимация. И тоже это крещение, оно для меня вот как, знаете, как с неба свалилось, потому что я вообще-то пришел... в роддом причащать свою беременную супругу. Да, и просто мне врачи сказали, ну если вы здесь, покрестите младенца. Я не взял мира, то есть я по-хорошему мог, как священник, не только ее кратко крестить, но и сразу миропомазать. А тут просто я не взял. И я, естественно, маме сказал, вот этой дочке, я говорю, что вот вы когда, дай Бог, выйдете, дай Бог, вот сейчас ребенок вот придет в себя, вы обязательно придите в храм и скажите, что крещен священником, но не миропомазан. Да, то есть потому что, ну, чтобы, как бы, чтобы миропомазать. Потому что я мира с собой не взял. Мира это очень, очень большая святыня, и она хранится всегда в храме. Да, оттуда из храма она не выносится.
Волтаре?
Да, в алтаре. Как-то где-то вот даже прямо где-то на жертвеннике, где-то на престоле стоит такое слово ковчежце. Мира освящается раз в несколько лет патриархом, исключительно Великий Четверг. Варится оно тоже патриархом и в определенный момент.
То есть там
очень много, да, храмов, которые получают это мира, и каждый храм вот получает там, ну, буквально там вот по чуть-чуть, там маленький такой колокольчик, вот где-то на домушке. Это, ну, понимаете то, что и поэтому священник, естественно, тем более, когда ты просто едешь, думаешь причастить, ты, ну, ты не берешь от мира, обычно оно всегда у тебя. Если бы мне сказали то, что вот надо будет покрестить, я бы, конечно, взял. Ну, а тут я не взял, и уже там на месте вот надо было, ну, главное покрестить, уж там мне сказали восполнить. Я надеюсь то, что вот это я несколько раз подчеркнул так очень настойчиво. Думаю, что она меня услышала. Вот, но, опять же, как бы каждый мирянин, и вообще каждый член Церкви Христовой, он миропомазывается единожды в своей жизни, за исключением тех, которые становятся царями. Раньше царей помазывали второй раз, но как бы указывали, что на царское служение требуется особая сила Божия, требуется особое духовное дарование и повторное, помните, помазание отсюда на царство. Но сейчас вроде бы никто из нас... Милостью Божией, кстати, не готовится к принятию царского служения. Да, поэтому достаточно одного миропомазания. Да, поэтому, как бы, слава Богу, чем больше, выше служение, тем больше ответственности. Поэтому Господь нас в этом плане от царского служения миловал. Да, сразу хочу сказать, что на протяжении истории церкви вот это... Таинство, оно несколько меняло форму своего совершения. То есть первоначально, вот мы книгу Деяний сейчас начали изучать, вот чуть дальше мы пройдем и узнаем, что вот, когда апостол Филипп проповедовал в Самарии, он крестил самарян, но не низвел на них Духа Святаго. потому что он был дьяком. И пришли потом апостолы Петр и Иоанн, и они, возложив руки на самарян, не извели на них Святого Духа. То есть раньше вот это вот, таинство миропомазания, по сути, есть таинство, ниспослание человеку даров Духа Святого. Раньше это таинство совершалось посредством возложения рук апостолов на тех лиц, которые вот приняли крещение. Но и вот как раз это возложение, оно и сопровождало вот это низведение Святого Духа. Кстати, возможно, в Древней Церкви вот это низведение Святого Духа на новокрещенных, оно сопровождалось, скорее всего, какими-то внешними проявлениями. Возможно, люди так же, как и апостолы в день Пятидесятницы, начинали говорить на разных языках. Почему? Потому что вот когда мы чуть дальше будем читать про целый ряд крещений, описанных в книге Деяний, то мы увидим, что там вот в один момент дух в виде огня сошел там на сотника Корнилия, его семейство. А в другой момент, то, что там, вот когда про крещение самарян, то, что вот этот вот раб Божий, бывший раб Божий потом, уже Симона Волк, он, видно, видел, что вот с людьми, на которых низводится этот Дух Святой, происходило что-то такое сверхъестественное. И поэтому он сам пытался за деньги купить вот такую возможность. Да? То есть отсюда этот грех называется симония, продажа церковных должностей за деньги. Ну, то есть об этом мы тоже будем говорить, когда будем дальше книгу Деяний проходить. То есть первоначально просто надо запомнить, что вот это низведение Святого Духа совершалось в возложении рук апостола. Но Церковь Христова росла. Если вот сегодня мы почитали уже в самый первый день существования Церкви Христовой, уже 3000 человек крестилось, то, ну, понимаете, что этот прирост шел в геометрической прогрессии. И уже со временем апостолы уже не имели возможности вот так вот, да, низводить посредством возложения рук. Это стали делать епископы, как преемники апостолов. Кстати, в католической церкви до сих пор вот миропомазание совершается епископами исключительно, и причем совершая это, называется таинство конфирмации, и совершается тоже через возложение рук епископ. И причем совершается в 7-летнем возрасте. Ну, не раньше 7-летнего возраста. Хотя, как странно это все. То есть крестить можно младенцев, а вот это таинство, которое прямым логическим следствием крещения является, почему-то 7 лет. Ну, как бы то ни было. Это католиков. Но мы, естественно, делаем все по-другому.
Конфирмация?
Да, конфирмация это у них называется. Вот. А вот у нас-то что? У нас-то в этом плане вот возложение и рук епископа, это тоже епархии-то большие, представьте, на каждого крещаемого. И поэтому было вот такое, вот уже с древнейших времен, был такой интересный способ этого совершения, этого таинства установлен. А именно, что когда варилось определенное благовонное вещество, причем варилось при строгом, и до сих пор варится, при строгом чине, из определенного количества ингредиентов, там очень много разных ингредиентов, и варится и освящается исключительно первенствующим епископом, то есть в русской церкви это патриархом. И все это, то есть это как бы, понимаете, это как некая связь, да, первенствующие епископы и со всеми вот теми, кого мы крестим. Да? И вместе с тем это связь вообще с апостольской традицией. Почему? Потому что когда освящается новое мира, в него добавляются капельки старого. То есть получается, ну вот каждый раз, вот это вот, если в этом последить, куда это все восходит, это в древнейшие времена уйдет. Да, вот эта история вот этого мира. Как раз посредством вот этого, как вещества таинства, вот этого благовонного мира, посредством того, что определенные части тела будут помазаны со словами «печать дара Духа Святаго», человеку сообщаются вот эти дары Святого Духа. Как некогда на апостол в день Пятидесятницы. То есть, по сути, миропомазание это и есть то же самое, что и произошло в день Пятидесятницы с апостолами. Да. Так. Наверное, сам учим последование уже в следующий раз. Благо, что мы сегодня крещение закончили, потому что
да,
что-то мы
долго
как-то крещение говорили. Да.
Вопрос можно? Я тоже не совсем поняла. С какого периода началось вот валение?
Ну, понятно, что как
при
бы...
При апостолах еще.
Нет, при апостолах еще
не
были возлагания.
А вы сказали, что при апостолах уже не могли.
Апостолы не могли, епископы возлагали.
Они не успевали.
Да, то установить сложно, это с древнейших времен, но вот как бы свидетельств, вот, ну, нет, я думаю, что если изучить эту тему более глубоко, наверное, там какие-то вот...
Можно написать?
Можно, я посмотрю, что вот точную дату, просто я вот сейчас ее... честно говоря, специально не проверял. Но понятно, что точные даты мы не найдем. В лучшем случае мы найдем только век, когда впервые фиксируется именно использование мира.
То есть это мира изначально специально варилось для этих целей? Либо
конечно.
Было для чего-то, а потом...
Не-не-не, это изначально для этих же целей.
Для крещения.
Да, чтобы мир
помог... Как будто они ингредиенты определили. Да, вот тоже.
Не, понятно, что...
Почему именно из конкретных ингредиентов, откуда это пошло?
Понятно, почему их
все. Женщина интересует рецепт.
Я так хочу сказать. Все это определялось на... Не просто так, то, что один человек придумал. То есть, понимаете, это так было важно, что вещество таится, что это, я думаю, имело как минимум какое-то соборное утверждение.
Ну вот тоже интересно, да, чем у кого-то,
да?
Вот
из-за поваренной этого, книги.
То, что во всем есть свой смысл.
Ну понятно, да.
Понятно,
что, да,
что,
да.
И вот непонятен смысл именно конкретного состава. Почему так? Может быть,
да, вот почему-то я как его вот...
Потому что все же вы объясняете,
да,
почему
да, да.
Это так,
почему это... Ну там около 40-40 ингредиентов, насколько я помню, и, конечно, можно придумать каждому из 40, но я думаю, что, конечно, чем-то руководствовались более серьезно.
Ну,
то есть
да,
сейчас,
понятно.
Может быть, мы не везде вот эту связь можем уловить, потому что не всегда, знаете, когда вот это все только принималось, это все было очевидно, а со временем там, может быть, что-то это сейчас... У нас все протоколируется, там есть акты соборов, протоколы. Раньше это все было проще. Вот, и поэтому я думаю, что мы не на все вопросы, связанные с этими ингредиентами, найдем ответ. Но я что-нибудь посмотрю. Да.
Это в общих чертах.
Хорошо.
Спасибо.
Достойны есть такого истину, блажите ча Богородицу, Христо блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Да, помощи Божией, что мне все звонят, когда ты...
Потеряю вас.
Да.
Уже пора.